Понятие и определение права. Действия и поступки людей регулируются различными социальными нормами: религиозными, политическими, семейными, правовыми, моральными и другими. Существуют критерии разграничения социальных норм. Во-первых, социальные нормы регулируют разные отношения. Во-вторых, они адресованы разным людям. В-третьих, они по-разному создаются и доводятся до сведения тех, кому они адресованы. В-четвертых, не все эти нормы можно заставить исполнять, и способы убеждения и принуждения для разных норм разные. По этим критериям можно выделить общие и особенные отличительные черты разных социальных норм. Соотношение права и морали. Право и мораль тесно связаны. Так, в системе социальных норм они являются самыми универсальными, то есть распространяются на все общество. У них единый предмет регулирования, и мораль, и право регулируют общественные отношения. Но мораль и право различаются по происхождению. Если мораль возникает вместе с обществом, то право вместе с государством. По форме выражения, если мораль живет в общественном сознании и передается в устной форме, то правовые нормы содержатся в специальных нормативных актах, имеющих письменную форму. По критериям оценки, если нормы морали рассматривают общественные отношения с позиции добра и зла, справедливости и несправедливости, то критериями, которые устанавливают нормы права, служат законность и правомерность, а также мораль и право по-разному обеспечиваются. Нормы морали поддерживают мерами общественного воздействия, а нормы права – мерами государственного воздействия. До возникновения государства поведение людей регулировал обычай. Тогда человек поступал так, как поступают все остальные. Обычаями становятся нормы, соблюдение которых стало привычным в результате их длительного существования. По мере того, как развивалось человеческое общество и появилось государство, регулировать поведение стали преимущественно правовые нормы. Но истории известны целые эпохи, когда религиозные нормы носили юридический характер и регулировали политические, государственные, гражданско-правовые, брачно-семейные и иные отношения, а в ряде мусульманских стран Коран и Сунна и сейчас являются основой не только религиозных, но даже правовых и моральных норм. Характеризуя соотношение права и религии, стоит отметить, что религиозными нормами называются правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные для верующих. Эти правила определяют порядок деятельности религиозных объединений, отправления обрядов и церковных служб. Они содержатся в религиозных книгах, Коране, Талмуде, Ветхом и Новом Завете, религиозных книгах буддистов. В светских государствах, в том числе и в России, правовую основу деятельности религиозных организаций создает Конституция, гарантируя каждому свободу совести, включая право свободно исповедовать любую религию. Помимо религиозных объединений, в современном обществе создаются также партии, профсоюзы, добровольные общества, основанные на членстве, кооперативные и коммерческие организации. Их деятельность регулируется корпоративными нормами-правилами, содержащимися в уставах этих организаций. Сходство корпоративных норм и норм права заключается в том, что и те, и другие изложены в письменных актах, принятых в установленном порядке правомочными органами. Отличаются корпоративные нормы от правовых тем, что они содержат волю и интересы только членов соответствующих организаций и обязательны лишь для них. Право принадлежит к числу наиболее важных и сложных общественных явлений. Право – это совокупность исходящих от государства общеобязательных норм, которые выражают идеи свободы, справедливости, гуманизма, нравственности и прав человека. Эти нормы направлены на регулирование поведения отдельных людей и коллективов в целях нормального развития и функционирования общества. К тому же, право является мерой ответственности личности, потому что хорошо известно, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому право представляет собой сочетание дозволений и запретов, поощрений и наказаний. Таким образом, можно выделить следующие признаки права. Первое. Нормативность. Право состоит из норм, которые образуют систему права. Второе. Системность. Нормы выстраиваются в определенном порядке. Право – это сложное иерархическое образование, которое включает в себя такие компоненты, как отрасли, институты и нормы. Третье. Формальная определенность. Правовые нормы – это строго формализованные правила поведения, и в них дается детальное описание запрещаемого или разрешаемого действия, а также указываются меры ответственности за их нарушение. Кроме того, отдельно взятая правовая норма имеет четкую внутреннюю структуру. Четвертое. Общеобязательность. Право обязательно для всех. Участники общественной жизни должны выстраивать свое поведение в соответствии с ним. Пятое. Волевой характер. Право носит волевой характер, то есть является продуктом сознания и воли людей. Шестое. Тесная связь с государством. Этот признак выражается в том, что государство официально устанавливает право и обеспечивает его исполнение, в том числе с помощью государственного принуждения. Право можно понимать в объективном и субъективном смысле. Отличие заключается в том, что объективное право – это законодательство, юридические обычаи, юридические прецеденты и нормативные договоры данного периода в конкретном государстве. Оно объективно в том смысле, что не зависит от воли и сознания отдельного лица и не принадлежит ему. А субъективное право – это мера юридически возможного поведения. Субъективными правами выступают конкретные права человека, например, право на образование, которое субъективно в том смысле, что связано с субъектом, принадлежат ему и зависят от его воли и сознания. Существует несколько подходов к пониманию права. Концепции понимания права. Сторонники естественно-правовой концепции, например, Томас Гоббс 1588-1679 годы жизни и Джон Локк 1632-1704 годы жизни, полагали, что кроме права, которое устанавливает государство, существует естественные права, которые принадлежат человеку от рождения, такие как право на жизнь, свободу, собственность. Эти права занимают более высокую ступень по отношению к действующему законодательству, и, следовательно, оно не может нарушать естественные права. В начале XIX века в Германии появилась историческая школа права. Ряд немецких юристов выступали с критикой теории естественного права. Представители исторической школы доказывали, что нет естественного права, а также что право появляется самопроизвольно, примерно так же, как появляется язык. Само право – историческое наследие народа, которое не может и не должно произвольно меняться, а источником права является не закон, а обычаи, выражающие дух народа, изложенные в юридических терминах. Основоположником исторического подхода был Густав Гуго, 1764-1844 годы жизни. Его идеи поддерживали Фридрих Карл Свиньи, 1779-1861 годы жизни, и Георг Фридрих Пухта, 1798-1846 годы жизни. Марксизм как направление общественной мысли появился в различных областях гуманитарных знаний, экономической теории, социологии, а также науку о государстве и праве. Основоположниками этого направления были немецкие мыслители Карл Маркс, 1818-1883 годы жизни, и Фридрих Энгельс, 1820-1895 годы жизни. В России учение получило развитие в трудах Владимира Ильича Ленина. Марксисты понимали право как возведенную в закон волю экономически господствующего класса. Подход основывается на идее зависимости государства и права от уровня общественного разделения труда, классовой структуры и соотношения классовых сил в обществе. Нормативно-правовая, нормативистская концепция, сторонниками которой выступали Кельзен, Штамлер, определяет право как систему норм или правил поведения, установленных и защищаемых государством. В данном утверждении содержится значительная доля истины, так как в юридической практике много стран, включая Россию, используется такого рода представление о праве. Значительным дополнением нормативно-правовой концепции считается психологический подход, который представляли Петрожицкий, Росс, Рейспер. Он наряду с нормами включает в понимание права правовое сознание, правовые эмоции людей. Особенно хорошо эта концепция применялась в первые годы советской власти, когда еще не были выработаны новые законы, и даже в декретах признавалось обращение судей к правовому сознанию при решении дел. Существует также интегративный подход к пониманию права, который призывает использовать разные подходы к определению права, объединяя наиболее удачные идеи в рамках одного понятия. С интегративных позиций право определяется как совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных государственной защитой норм, обеспечивающих равенство и справедливость. Но независимо от подхода к праву существуют исходные положения и идеи, которые отражают природу права и его назначение. Это принципы права. Принципы права представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, либо вытекают из его смысла. В зависимости от сферы действия выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы. Общеправовые принципы действуют во всех без исключения отраслях права. К ним относятся принцип справедливости, который означает соразмерность между деянием и наказанием. Этот принцип в наибольшей степени выражает сущность права и поиск компромисса между участниками правоотношений. Принцип юридического равенства сторон перед законом и судом. Принцип гуманизма подразумевает то, что права и свободы человека являются высшей ценностью. Принцип единства права и обязанностей заключается в том, что право одного субъекта является обязанностью другого субъекта. Принцип сочетания прав и обязанностей означает, что один субъект может иметь как права, так и обязанности. Принцип сочетания убеждения и принуждения. Убеждение и принуждение – это универсальные методы управления. Особенности принуждения заключаются в более жестком воздействии, второстепенности по отношению к убеждению, то есть принуждение применяется после убеждения, а также осуществляется только в специальной процессуальной форме, установленной в праве, и не может выступать как самоцель, а только как средство исправления и перевоспитания. Главная задача законодателя – установить оптимальное сочетание мер, принуждения и убеждения. Межотраслевые принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права. Среди них можно назвать принцип неотвратимости ответственности и принцип состязательности и гласности судопроизводства. Отраслевые принципы действуют в рамках одной отрасли. Например, в гражданском праве принцип равенства сторон в имущественных отношениях, в уголовно-процессуальном праве принцип презумпции невиновности. Кроме того, что принципы права определяют общее направление правового воздействия, они участвуют в регулировании общественных отношений, так как могут служить обоснованием решения по конкретному юридическому делу. Право имеет временные, пространственные и субъективные пределы своего функционирования. Действие нормативных актов, как основных источников права, во времени продолжается с момента вступления их в силу до момента утраты юридической силы. Нормативные акты вступают в силу либо с момента их принятия, либо со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие, либо по истечении определенного срока с момента их опубликования. Акты прекращают свое действие либо по истечении срока действия акта, на который он был принят, либо в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действовавший, либо на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного акта. Из общих правил действия нормативных актов во времени есть два исключения. Обратная сила закона, когда вновь принятый нормативный акт распространяет свое действие на отношения, которые возникли до его вступления в юридическую силу. По общему правилу закон обратной силы не имеет, но существует исключение, если закон смягчает или устраняет ответственность. Переживание закона, когда закон, утративший юридическую силу, по специальному указанию нового закона может продолжать действовать по отдельным вопросам. Действие нормативных актов в пространстве определяется территорией, на которую они распространяются. Под территорией государства понимается его сухопутное и водное пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над ним, недра, а также территория дипломатических представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами государства. Порядок, в соответствии с которым закон не распространяется на определенное пространство или лиц, называется экстерриториальностью. Действие закона по кругу лиц означает распространение нормативных требований на всех адресатов в рамках территориальной сферы действия акта. Однако из этого правила есть исключение. Главы государств и правительств сотрудники дипломатических и консульских представительств пользуются правом экстерриториальности. Правом экстерриториальности и к ним не могут быть применены меры ответственности государственного принуждения за нарушение уголовного и административного законодательства. К ним применяются законы тех стран, которые они представляют. Некоторые нормативные акты, например, предусматривающие уголовную ответственность, распространяются на граждан независимо от места их нахождения. Иностранные лица и лица без гражданства, проживающие на территории государства, хотя и пользуются широким кругом прав и обязанностей, в некоторых случаях не могут выступать носителями прав, например, не могут избирать и быть избранными.